12:09. Мы начинаем программу «Родительское собрание». Она у нас сегодня проходит в особом режиме, поскольку мы решили подвести такие промежуточные итоги, связанные с самой горячей, самой спорной, самой дискуссионной темой, связанной, опять же, извините за тавтологию, с пространством образовательным. Это единый госэкзамен. Итак, ЕГЭ. Созидание или разрушение? Функция единого госэкзамена в современном образовании. Два непримиримых противника сегодня сходятся в нашем эфире. Представляю нашего гостя. Это Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы, заместитель представителя комитета Думского по образованию, член фракции КПРФ. Один из авторов, кстати, альтернативного закона об образовании.
Верно. Добрый день. Здрасте. Спасибо, Ксения. И, кстати, пользуясь случаем, хотел бы попросить когда-нибудь пригласить кого-нибудь из Министерства образования и науки или из любого профильного парламентского комитета, чтобы мы обсудили два наших законопроекта, официальный и альтернативный, потому что там не только в ЕГЭ дело.
Окей. Ну, вместо, пока у нас нету здесь представителя Министерства образования или Рособорнадзора, да, у нас есть профильный главный редактор Алексей Венедиктов.
За себя и за того парня.
Да.
То есть Алексей, за Андрея Фурсина.
Напомню, что Алексей Венедиктов не только главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», хотел сказать, не столько.
Уже не столько.
Ну, понятно, что учитель и входит, как называется, общественный совет да, при Министерстве образования и науки, часто выступает в качестве эксперта по реформе образования в нашей стране, дружит с министром образования и науки, да, Андреем Фурсенко, не скрывает этой дружбы, а гордится ею.
Именно.
Да. Ну и в данном случае, как я понимаю, в нашей сегодняшней передаче будет как раз защищать точку зрения ЕГЭ как созидательная сила. Да?
Ну, скажем так, объяснюсь потом.
Да. Ну, давайте так. Давайте я перед этим слово Олегу Николаевичу для начала. Да, основные аргументы против ЕГЭ, давайте их попробуем повторить. Олег Николаевич, вам слово.
На самом деле аргументов вагон. Я озвучу только некоторые, остальные по ходу дела. Начну с того, что практически все ожидания, связанные с ЕГЭ, кроме одного, не подтвердились, чтобы не сказать, полностью провалились. Я напомню, когда вводился эксперимент по ЕГЭ, нам обещали покончить с коррупцией. В прошлом году Министерство внутренних дел, не я, Министерство внутренних дел заявило, что по их данным коррупция с введением ЕГЭ увеличилась в 1.5 раза. Я напомню, что когда вводили ЕГЭ, нам обещали высокую степень объективности результатов, которые мы получаем. Напомню также, что в этом году, по-моему, Гущин и другие обнаружили, что в момент экзамена по математике каждый четвертый абитуриент, извините, выпускник, говорю как вузовский профессор, зашел на специальные сайты, рекламировавшиеся в специальных сетях, судя по всему, сдул, извините за непарламентское выражение, оттуда результаты ЕГЭ. После этого нам продолжают говорить, что это лучшая и самая объективнейшая из форм. Я напомню, что против ЕГЭ очень серьезно настроено общественное мнение. Ну, из недавних фактов. Президент Российской Федерации в Армавире в августе заявил, что не видел ни одного учителя, который был бы против ЕГЭ. Видимо, Дмитрию Анатольевичу подбирают специальных учителей. По иронии судьбы, после этого Тина Канделаки, который у нас прочат как кандидата в министры образования и науки, пути тандема неисповедимы, Тина Канделаки пригласила меня на форум «Умная школа», и на этом форуме произошло голосование учителей, которые туда собрались по приглашению Тины Канделаки. Повторяю, это не политическая позиция, не вообще, да, совершенно другой подбор. 80% из учителей, которые участвовали в форуме, высказались за то, чтобы ЕГЭ был только на добровольной основе. Ровно это же написано в нашем проекте закона о народном образовании.
То есть, Олег Николаевич, это очень важный момент. Еще раз, вы выступаете не за категорическую отмену ЕГЭ,
за добровольность ЕГЭ.
Чтобы были варианты.
Совершенно верно, Ксения. Кстати, эту позицию поддерживает по опросу ВЦИОМа и 70% людей с высшим образованием. Согласитесь, это не самая глупая публика в нашей стране. Тогда как за обязательный ЕГЭ выступает примерно 11% по тому опросу. Все зависит от того, как поставить вопрос. Если вы за или против ЕГЭ, то иногда получаются другие данные. Например, в этом году, в июле проводился опрос, опять 20% за ЕГЭ, 50% против. А если ставить вопрос, обязательный или добровольный ЕГЭ, разрыв в голосах получается значительно больше.
Давайте пока на этом остановимся.
Давайте. Что, мне есть еще что
продолжить. Итог выступления Олега Николаевича. Я так понимаю, что, конечно, ваше отношение к ЕГЭ, прежде всего, базируется на общественном мнении. Да, это очень...
Нет, и, нет? На моем личном педагогическом опыте. Я немножко учитель школы, выпускник педагогического вуза, затем многолетний профессор, и до сих пор немножко действующий профессор. Вот, поэтому мое личное отношение к ЕГЭ полностью совпадает с общественным мнением.
Алексей.
Да, но я отвечу сначала на тезисы Олега Николаевича. Я думаю, так правильно было бы. Значит, по поводу коррупции. Я спросил Нургалиева, где вы взяли цифры? В полтора раза увеличилась коррупция по вступительным экзаменам и выпускным. Он сказал, это оценка экспертов. Я говорю, простите, пожалуйста, а можно методику посмотреть? А мне дали только оценку. Значит, мы можем сказать, что коррупция увеличилась в полтора раза или уменьшилась в два раза. Никаких доказательств этому нет. Вопрос, а куда она переместилась от преподавателей вузов? Где эти люди, которые в полтора раза, это что, школьные учителя?
Я отвечу.
Да нет, ну я пока просто, да? Значит, если вы обвинили сейчас школьных учителей всех в коррупции, ну тогда понятно. Это, ну, я не верю в это. Второе, значит, вы говорите о том, что каждый четвертый там заходил и сдул по математике. Это не так, потому что ни одного случая утечки материалов ЕГЭ до начала экзамена на Дальнем Востоке не было. Значит, заходов было, я вам скажу сколько, 320 тысяч, то, что доложили в Министерство внутренних дел, с 24 тысяч, внимание, с 24 тысяч IP-адресов сдавало математику 760 тысяч человек. Вот 24 тысячи, если вот сочетать, что они сдували, и 760 тысяч сдававших. Это официальные цифры. Что касается общественного мнения и умной школы, я там был, и там тоже проводили голосование, и по поводу учителя сидели, их было там сколько, 300 человек, нужно ли отменить ЕГЭ, 73% сказали нет. Вот так был поставлен вопрос, нужно отменить ЕГЭ, да или нет?
Это учителя
голосовали. Строго учителя, да, прямо там в зале. 73 нет, 27 да. Это только то, что я как бы вот на тезисы Олега Николаевича. Значит, ЕГЭ – это закон, это принято законом Государственной Думы. Я не очень хорошо понимаю, что такое добровольно исполнять закон. Для меня это не очень понятно. Но самое главное – другое. Что дало ЕГЭ? И почему я против добровольности ЕГЭ? Потому что при оценке знаний должны быть единые подходы. Вот мы за то, чтобы ребенок, который учится в школе в Уссурийске, и ребенок, который учится в школе в Москве, ребенок, который учится в школе в Якутске, или ребенок, который учится в школе, там, не знаю, в Мурманске, чтобы к нему применялись единые подходы для государственной аттестации. Не в школе переходной, где школа может ходить 100-бальные водить, а вот для государственной аттестации по результатам обучения должны быть единые подходы или нет? Или мы дадим возможность там одному учителю, это же не ребенок будет выбирать, а учитель, добровольно вот это, а это добровольно вот это госаттестация. Государственная аттестация по окончанию школы. Не промежуточный экзамен, не переход из 5 в 6 или из 8 в 9. А государственная аттестация, должны быть для детей единые подходы или нет? Я считаю, что да. Про государственную аттестацию для всех должны быть единые подходы. Это дает одинаковый шанс.
Вот. По поводу коррупции и мошенничества и подтасовок при сдаче ЕГЭ, у меня тоже есть результаты опроса ВСУОМовского, это конец сентября этого года, то есть совсем недавние. Там очень интересное сочетание цифр, я думаю, что вы это оцените. Значит, лично сталкивались с нарушениями при сдаче ЕГЭ 5% опрошенных. Но при этом 49% считают, что это общая практика, что все нарушают. Да, понимаете? Это тоже вопрос, что называется, общественного мнения. Олег Николаевич, давайте вам слово.
Да. Ну, я, во-первых, прокомментирую. Вы знаете, я тоже лично не сталкивался, поскольку вот я сам ЕГЭ не сдавал. Но мне ректоры вузов рассказывали про то, как, в свою очередь, люди, которые этим занимались напрямую, им делились с ними опытом. Теперь по поводу того, значит, откуда мы все это взяли. Я хочу напомнить, что не я, а повторяю, Министерство внутренних дел использовало экспертов для оценки ЕГЭ. Да. Да. Мы, конечно, можем сказать, что мы не верим экспертам МВД, но никаких других экспертов у нас нет. И никаких доказательств того, что коррупция сократилась, как нам обещали, она у нас не существует.
Конечно,
вот. Конечно, есть, без всякого сомнения. Теперь вопрос, я не учителей обвиняю. Я объясняю, куда могла и переместилась, судя по всему, коррупция. Кто первым получает информацию о заданиях ЕГЭ? Чиновники в региональных структурах. И уже есть несколько фактов, когда этих чиновников хватали за руку, как людей, которые организовывали раздачу готовых результатов ЕГЭ. Поэтому с моей точки зрения, по получению доходов, да, преподаватели вузов что-то потеряли, чиновники выиграли. То есть мы сократили коррупцию в одном месте, увеличили ее в другом. Это первое. Теперь второе. Обращаю ваше внимание на то, что само государство ЕГЭ не больно-то любит. По крайней мере, в российском законодательстве существуют вузы от ЕГЭ по закону освобожденные. Это Санкт-Петербургский и Московский государственные университеты. То есть там, где мы хотим хорошего образования, мы от ЕГЭ отказываемся. ЕГЭ мы оставляем для всех остальных, которых считаем недостаточно важными для государства. Кстати, здесь, в этой студии, в другой, видимо, студии, да, Ксения, сидел Анатолий Каспаржак, которым я задал вопрос. Анатолий Георгиевич, я вот благодарен за то, что второе высшее образование мой сын получал в вашей Московской высшей школе социальных и экономических наук, но вы же там с него ЕГЭ не требовали. Вы предложили в качестве вступительного испытания написать творческую работу. Он говорит, а что вы хотите? Одно дело массовое образование, другое дело элитарное образование. Так вот, еще раз повторяю. ЕГЭ – это часть общей системы. ЕГЭ рассчитан на людей, которых считают недостаточно подготовленными или неважными для государства. Что касается единых и неединых требований, я напомню, что уже сейчас по действующему законодательству от единого государственного экзамена, от обязательного ЕГЭ освобождены олимпиадники, лица с ограниченными возможностями здоровья, иностранцы, люди, получающие высшее образование на базе среднего профессионального, люди, получающие второе высшее образование, в общей сложности 6 категорий. Поэтому фактически сейчас для значительной части населения ЕГЭ уже добровольный. И если мы сделаем ЕГЭ добровольным, ничего принципиально не поменяется. Изменятся соотношения. Если верить опросу, который я видел, на момент опроса около 50% старшеклассников выбрали бы обычную систему, а 9% ЕГЭ. Мы оставляем им такую возможность. Мы ни у кого ничего не отбираем.
По поводу вузов, очень принципиальный момент.
Ну, очевидно, что ректоры вузов недовольны. Это совершенно очевидно, потому что, как верно сказал Олег Николаевич, коррупция от них переехала, они не решают. И мы столкнулись в этом году с историей с медицинским вузом, вторым медицинским вузом. Мы помним, ректор в результате, это единственный случай, был освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что именно благодаря, кстати, системе ЕГЭ были выявлены мертвые души.
Наоборот.
Наоборот, я занимался этим вопросом лично, Олег Николаевич, именно потому, что в системе людей, которые должны были сдавать ЕГЭ, они в базе ЕГЭ не существовали.
Если бы ЕГЭ не было, они бы вообще-то на такую махинацию осуществить не смогли.
Правильно, они могли бы брать людей по непонятным критериям. По непонятным критериям, как они и брали раньше. Так вот, что касается чиновников, да, наверное, вы правы, туда коррупция перемещается за чиновниками всегда. Безусловно. Но я не знаю, там, как эксперты МВД делают, почему ни одного дела, если чиновники были пойманы за руку на коррупции, не было возбуждено. Увы, МВД, докажите нам, назовите нам фамилии, что эти люди брали за это деньги. Коррупция – это же деньги. Что касается про МГУ и СПбГУ, Олег Николаевич, ну, извините меня, пожалуйста, и в МГУ и СПбГУ есть ЕГЭ. И только дополнительный экзамен, который занимает треть балла, треть позволяет им вашим законам, да, прибавлять к ЕГЭ, прибавлять, повторяю, к ЕГЭ, вводить особый порядок принятия экзаменов. В этом году был скандал на журфаке МГУ, который вскрыли журналисты, именно связанные с творческим экзаменом, который, повторяю, прибавляется к ЕГЭ и занимает лишь треть поступающего балла. Так что ЕГЭ на две трети находится в Санкт-Петербургском и МГУшном заведении. Это правда.
Но ректоры в основном-то все равно борются с единым госэкзаменом.
А ты дети борются с единым госэкзаменом? А вот вы опросите старшеклассников. А давайте мы все-таки с интересов не ректоров будем начинать. И не директоров школ. А начнем с интересов детей. Причем не московских детей. Я специально привел, хотел привести вам одну цифру, потом добавлю. И мы еще поговорим про массовое образование. Я попросил прислать мне результаты, одну секундочку, из двух московских вузов. Значит, из МИФИ, я думаю, что все знают, что это знаменитый вуз. Да?
Это поступление?
Да, поступление. И МИСИС. Стали из сплавов такой. Да. Средний крепкий вуз. Так вот, благодаря ЕГЭ, Олег Николаевич, в МИФИ иногородних студентов на бюджетное отделение, бесплатное отделение, принято 50%. Никогда за 35 не заходило раньше. Почему? Потому что дети должны были приезжать сюда, ждать, когда у них примут экзамен. Не по документы посылать, не ЕГЭ свое посылать, да, приезжать. Да, давай с Дальнего Востока, из Байкальского края, приезжать. Так вот, на бюджетное отделение 50% принято в МИФИ первокурсников. При этом приняты на очное бесплатное отделение жители Забайкальского края, Камчатского края, Краснодарского края, Пермского края, Ставропольского края, Хабаровской области, Амурской области, Ямало-Ненецкого. Эти дети, которые благодаря ЕГЭ поступили в один из лучших вузов страны. 50%. Еще один вуз, МИСИС, такой средний крепкий вуз, стали из сплавов. 66,8% иногородних. Москва и Московская область минус. Я Московскую область вычитаю даже. Не только Москва, а область. Вот люди, которые должны были иногородние. То есть у них появился стартовый момент, лифт появился социальный. И меня удивляет, я по этому поводу вот в этом коридоре дискутировал с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Как вы, коммунисты, говорил я ему, не выступайте за ЕГЭ. Дети из бедных семей. Издалека, с Дальнего Востока, из Крайнего Севера, с Крайнего Юга приезжают и поступают. Даже не приезжают, поступают. Как же можно вот это, от этого отказываться? Еще один последний вуз, Уральский вуз, крепкий центральный вуз. 72% иногородних, принятых в этот Уральский вуз на бесплатное бюджетное отделение. Это не нужно приезжать и сдавать преподавателю, не зная, что он тебя спросит. Не зная, потому что в каждом вузе свое понятие о том, как надо спрашивать. И школа на Чукотке не соответствует требованиям вуза Уральского. Там про эту школу вообще не знают, Олег Николаевич.
Да, понимаете?
Давайте успеем, Олег Николаевич.
Это цифры официальные.
Олег Николаевич, я знаю эти цифры.
Я не сомневаюсь.
Но только ваш пафос совершенно не в тему.
Это не пафос, дети поступили.
Пафос совершенно не в тему. Объясняю почему. Добровольность ЕГЭ никого не лишает возможности выбрать именно эту систему. Мы специально оставили возможность ЕГЭ, потому что мы понимаем, что в территориальном плане академическая мобильность увеличилась.
А как будут принимать? А как будут принимать? Кого с ЕГЭ, кого не с ЕГЭ?
Подождите, сейчас я дойду.
Какой будет вес?
Подождите, сначала я договорю. Вот,
давай,
но,
я все равно задам этот вопрос.
Естественно, я на него готов ответить. Просто я продолжаю тему. Ну, а насчет того, что это все дети из бедных семей, вы глубоко заблуждаетесь, Алексеевич. Дело в том, что для того, чтобы жить в Москве или в Питере, ребенку из бедной семьи доходов никак не хватит. Поэтому это действительно дети из провинции, но дети из семей относительно состоятельных. Это тоже хорошо. Академическая мобильность плюс. Но повторяю еще раз, мы никого ничего не лишаем. А теперь как будут переводить? Да. Это проблема чисто техническая. Я напомню вам, что уже сейчас, повторяю, 6 категорий. То есть, ну, по разным данным, там на заочное отделение около половины, на стационарное отделение, ну, поменьше, конечно, да, ну, может быть, 25%. 23% поступают, минуя ЕГЭ. И ничего, переводят, никаких проблем с этим не существует. Кстати, я абсолютно уверен, что если бы мы ввели нормальную систему экзаменов, по крайней мере, по гуманитарным предметам, по истории, литературе, обществознанию, нескольких экспертов, например, свой учитель, учитель из другой школы, преподаватель вуза, там представитель общественности под камеру и в устной форме, то, как говорил Петр I, дурь каждого была бы видна, и ум тоже. А сейчас, когда люди штампованные ответы списывают с заранее готовых вещей, это приводит только к понижению интеллектуального потенциала нации. Я могу еще продолжить. Если...
Я хотела с предновостями уточнить у Алексея все-таки, а почему ты против возможности выбора, чтобы были разные формы экзаменационные?
Я тебе скажу, что здесь Олег Николаевич слегка слукавил, потому что никакого добровольности нет. Если вы проходите систему олимпиад, причем олимпиад всероссийских, да, то вы действительно попадаете на бесплатное бюджетное место. И проходите добровольно сейчас, кто вам мешает? Но если вы не идете через систему олимпиад, или вы там не получаете те места, которые дают вам право, вы сдаете ЕГЭ. Так идите добровольно на олимпиады. Хоть все 100% людей.
Ну, ты же понимаешь,
кому
что нет, совершенных контрольно-измерительных материалов и методов не существует.
Конечно.
Поэтому почему не дать возможность людям выбирать форму экзаменационную самим?
Потому что их нельзя приравнять. Вы поступаете на такое-то отделение. Вы будете учиться вместе. Вместе.
Кто сказал, что нельзя приравнять?
Я вам говорю, что нельзя приравнять.
Ну, сейчас приравнивают. Повторяю, 6 категорий людей.
Их не приравнивают, они не сдают экзамен.
Алексеевич,
их не сдают экзамен.
Алексеевич, это технический вопрос.
Нет, это сущностный вопрос. Это
олимпиадники, льготники не сдают экзамен. Принимаются без экзамена.
Да?
Нет, они принимаются не без экзаменов. Они принимаются по экзаменам. Но у них существует по закону право, у льготников, по крайней мере, выбрать либо ЕГЭ, либо обычная форма экзаменов.
Нет.
То есть нет.
Они
это написано в законе.
Нет, одну секундочку. Да. Это не так. Это не так. Олимпиадник приходит.
Я не про олимпиадника, я про
льготников забыли. Льготники. Очень хорошо. Да. Льготники имеются в виду, это люди с ограниченными способностями. Правильно, чтобы мы понимали?
С ограниченными возможностями здоровья, но там не только они. Там есть дети-сироты, например, дети, оставшиеся без попечения родителей.
Господа, прошу прощения, Олег Николаевич, Алексей Алексеевич, давайте сделаем перерыв на новости, потом вернемся в программу.
Да.
Продолжаем родительское собрание. Сегодня я в качестве модератора выступаю исключительно, поскольку у нас такой своеобразный клинч получился. Мы спорим о плюсах и минусах единого госэкзамена. В нашей студии Олег Смолин, депутат Государственной Думы и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Я бы хотела, во-первых, проголосовать, нашим слушателям сказать, что минут через 10 задам вам вопрос, и вы проголосуете. А пока все-таки давайте попробуем о каких-то конкретных вещах поговорить. Это очень важно. Что важно для родителей? Вот у меня в этом году ребенок будет сдавать ЕГЭ, выпускной класс. Мне важно, чтобы эта система была прозрачная, чтобы у меня не было сомнений, что игра честная ведется с моим ребенком, что ни он никого не обманет, ни его никто не обманет. В этой связи у меня очень важный вопрос, почему я, как участник сдачи ЕГЭ, не имею права посмотреть на свою, результат своих оценок. В смысле, результат-то я знаю, а ошибки? Почему у меня именно столько баллов, а не столько баллов? Где были мои ошибки? Почему-то вот это, эти сведения всегда засекречены. Насколько я знаю, там только одну часть можно проверить, по-моему, часть С, да, вот такая так называемая творческая, ее показывают. А то, что компьютер проверяет, никто этого не показывает.
Да, Алексей, пожалуйста. Меня гораздо больше интересует другое. Ну. Меня гораздо больше интересует, чему будут учить моего внука. И когда выдающиеся учителя России дружно говорят, я вынужден перестать преподавать литературу или историю и заниматься натаскиванием на ЕГЭ, я с грустью вспоминаю мой собственный экзамен по литературе, где я, извините, читал стихи Некрасова, вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя, и музе я сказал, гляди, сестра твоя родная, до сих пор помню, все помню. Понимаете, вместо этого бессмысленного натаскивания, когда литературу, говоря словами Пушкина, музыку я разъял как труп, а тут литературу разъяли как труп, вместо этого лучше предложите ребенку, пусть он выучит по одному любимому стихотворению из каждого поэта школьной программы и прочитает его на экзамене по литературе. Если бы был ЕГЭ, не дай бог, при Пушкине, Державин никогда бы не проснулся. И Пушкин навсегда бы остался, наверное, неизвестным поэтом. И если бы ЕГЭ сдавал Эйнштейн, я об этом говорил в Государственной Думе, то, наверное, Эйнштейн бы тоже его не сдал, потому что у него был особый склад. Он говорит, я специально забыл, кто открыл скорость света, потому что это написано в любом справочнике.
Мы поняли, да, Олег Иванович. Мы сейчас говорим уже о содержательной части, самого теста.
Если говорить о задержательной части, то ЕГЭ и Пушкин, то есть и Пушкин и Эйнштейн прошли свои олимпиады. Вот для, это была олимпиада, когда Пушкин выступал перед Державиным, грубо говоря. Я на самом деле вот что хочу сказать, что, безусловно, само тестирование, сама процедура должна быть прозрачной. И за это, и мне кажется, что весь вот нашу силу, наш пафос мы должны вкладывать на то, чтобы совершенствовать.
То, что
вот
есть.
Этот, не то, что есть, а вот этот экзамен, потому что, конечно же, проблем очень много. Но, значит, если мы говорим о возврате к экзамену или части экзамена с преподавателем, я вам хочу сказать, что в гуманитарной области все вкусовщина, Олег Николаевич. И что
именно есть... поэтому тестовая система там неприменима.
Подождите, именно. Именно потому что если профессор не любит Достоевского в институте, а школьник пришел и рассказывает, какой великий Достоевский, он получит двойку. И это было, Олег Николаевич, потому что вы ничего нам скажут, не понимаете, да, Достоевский плохой писатель или наоборот. Или наоборот. Это раз.
Но возможно тестирование по гуманитарным предметам? Подождите, это вот твой взгляд, как историк.
Я отвечу Олегу Николаевичу.
Да. А я
вы меня извините, Олег Николаевич, в последний полугодие старших классов, когда были экзамены, шло натаскивание на билеты. Я это прекрасно помню, как все учителя физики, химии, историки, литераторы по всему району нашего города Москвы мы обменивались опытом.
Это свидетельство, это правда.
Это натаскивание было такое же, как, потому что это не... Вас же до этого учат 9,5 или 10,5 лет. 9-10,5 лет ваша учительница литературы учит с вами стихи. А как вы сравните мальчика, который читает Твардовского? Вы же сравниваете. Это же поступление в институт, это же конкурс. И как вы сравните... Как вы приравняете человека, который прочитал стихотворение Твардовского, и человека, который прочитал стихотворение Есенина? Они по-разному прочитали.
Можно я
на экзамене.
Скажу,
как приравнять?
Вот я сейчас скажу.
Это же конкурс.
К вопросу о совершенстве. Простите, ради бога. Олег Николаевич, Алексей Алексеевич. Мне кажется, очень важный момент, то, что ты затронул. Должны быть разные уровни сдачи литературы. Одно дело, когда человек поступает в МГУ на филфак, и он сдает ЕГЭ, такой как уровень для поступления на филфак. А другой человек поступает вот в твой любимый МИСИС. Да. И у него другой уровень литературы русского языка. И он сдает другой экзамен.
Я просто дай закончу.
Это возможно? Некая дифференциация?
Меня совершенно потряс один великий учитель, который был на умной школе, Олег Николаевич. К сожалению, в этот день вас не было. К величайшему сожалению. Который сказал, в школе, он произнес практически ваш монолог, в школе перестали учить литературу. Мы там натаскиваем на тесты, то все 5-10. Надо учить Пушкина, Достоевскому. А списывают, не списывают, это второе дело, сказал он. Я подумал, а зачем мы тогда учим великую литературу, если вот там мы их учим, а потом списывают, не списывают? Вот это зачем? Мы что, не можем сгонять сочинения таким же образом теперь из интернета, как сгоняют докторские диссертации? Все уже есть. Все темы сочинений, все темы эссе. Сгоняй и пиши. Мы что, это не знаем? Это в вузах происходит.
Извините, Алексей Алексеевич, да. Все это проверяется как дважды два. Нет. Есть специальные устройства по антиплагиат, запустил текст, проверил, плагиат, два, привет. Это, а вот если будут, например, на устном экзамене по истории и литературе сидеть, скажем, 5 преподавателей, каждый будет, может оценивать по 20-бальной шкале, мы получим вполне объективный результат. И более объективный, чем при этих самых тестах ЕГЭ. Возвращаясь к литературе, Ксень, я понимаю, что, наверное, будущему журфаковцу МГУ или вообще будущему литератору нужно обязательно задавать те вопросы, которые задаются несчастным детям. Этим, какой художественный прием применил Сергей Есенин в таком-то отрывке такого-то стихотворения? Или там какого цвета были глаза у Татьяны Лариной? Не знаю, насчет глаз вообще никому не надо, наверное. Но повторю, гораздо важнее, если ребенок выучит несколько хороших стихов, и гораздо важнее, если на уроках они будут разбираться в нравственных коллизиях русской литературы. Вы обратили внимание, в последнее время нравственные коллизии убраны из школьной программы. Остались одни художественные особенности. При этом мы пытаемся вводить религиозное образование, вместо того, чтобы использовать по максимуму самую мощную прикладную этику, которая у нас есть, это великая русская литература.
Короче, значит, по поводу тестирования, вообще, каким образом, тут же наверняка претензии куча у всех есть, и у Олега Николаевича, и у Алексея Алексеевича.
Да.
Вот здесь как быть?
Когда можно расскажу забавную
миллион
историю?
Миллион ошибок.
Когда принимали...
Нету миллиона ошибок. Не придумывай. Нет уже миллиона ошибок.
Можно рассказать?
Нет уже.
Можно рассказать? Значит, мой друг, который готовит тест ЕГЭ к изданию по системе Брайля для людей с ограничениями зрения, он мне рассказал, я потом рассказал это в ФИПИ. ФИПИ это не ругательство, это аббревиатура. Федеральный институт педагогических измерений. Так вот, древние люди, согласно одному из тестов, плавали на суднах. Шутки шутками. Когда мы принимали закон о ЕГЭ, я задал коллегам из ЕГЭ, Николаю Ивановичу Булаеву и замминистра образования в тот период, один и тот же вопрос, касающийся исторического значения Куликовской битвы. На меня обиделись, сказали, вы что себе позволяете, Олег Николаевич? Член-корреспондент Академии наук, я сказал, не наука, а образование, но все равно приятно. Но самое главное, я не хотел никого обижать. Просто среди ответов, которые которые там предлагались, не было ни одного правильного. А бывает, что несколько правильных ответов. Алексеевич, ну не мне же вам доказывать. Вы прекрасно знаете, что в гуманитарных науках крайне редко бывают вечные истины. И, как вы сказали, все вкусовщина. И когда человек отвечает устно, он может сказать, да, есть на этот счет разные точки зрения. Одни полагают так, другие считают. Мне кажется, правильно так. ЕГЭ с тестовой формой заставляет дать единственный ответ там, где его по определению не существует. Даже Джохан Палыева наезжала у нас на президентской комиссии по ЕГЭ, я член президентской комиссии по совершенствованию ЕГЭ, наезжала на авторов тестов по поводу того, какие там безобразия написаны.
Да, абсолютно согласен, там много безобразий, и эти безобразия убираются в том числе и с вашей помощью, с президентской комиссии, это абсолютно верно. Но я хочу сказать, что мне кажется, что надо защитить ребенка от субъективных оценок. А на переходе из школы в вуз, еще раз повторяю, на переходе из школы в вуз, где ребенок становится... Ребенок, абитуриент, неважно, он становится заложником субъективного представления преподавателя своего. Вы понимаете, Олег Николаевич, вот за что я получал тройки, в соседней школе ставили пятерки. А хотя, я вам должен сказать, вот ровно за тот объем знаний и те же умения.
С трудом сдерживаюсь, чтобы не ответить сразу. Да. А можно сразу? Алексеевич, да не уберете вы субъективный
уменьшить,
фактор.
Уменьшить.
Объясняю, Алексеевич, уменьшить, объясняю. Да. Те, кто сочиняет тесты, закладывают в предполагаемые правильные ответы их представление о том, что такое хорошо и что такое плохо по истории, литературе, обществознанию. Именно так. Мало того, даже в часть С, вроде бы творческая часть, у меня много друзей, которые участвуют в проверке этого дела, он мне говорит, вот есть такой-то вопрос, к сожалению, я сходу не вспомню, и я должен оценивать ответ, исходя из таких-то позиций. Так это же неправильно. А я ничего не могу поделать, у меня такая установка сверху.
Значит, товарищи, вот этого надо отстранить составления тестов, которые бегают по установкам сверху. Ну, установки сверху у нас действительно, к сожалению, государство без конца вмешивалось, и любое вмешивается и в литературу, и в историю. Но я еще раз возвращаю. Мы, конечно, не уберем конечно, мы не уберем субъективизм.
И не уменьшился.
Нет, уменьшился. Потому что, когда я прихожу на экзамен, а у профессора, который сидит напротив меня, вчера болел зуб, а сегодня не болит. И та группа, которая шла вчера, пришла к раздраженному профессору. Он ничего не хочет. Он не коррупционер. Он не берет денег. Понимаете? Да? Но у него болит зуб, у него состояние
здесь нет личного
злобное.
Контакта вообще.
Да, конечно.
Алексей.
Да, конечно.
Там, где будет 5 учителей, 5 экзаменаторов, состояние одного компенсирует состоянием другого.
Правильно ли я понимаю?
И здесь будет больше объективности.
То, правильно ли я понимаю, что вы сторонники все-таки одной экзаменационной сессии за лето? Вот выпускные, они же вступительные. Правильно я понимаю? Или вы сторонник двух?
Алексей Юрьевич, мы сторонники того, чтобы у ребенка было право выбора. В этом смысле.
Нет, вы лично сторонник вот, одного или двух
вот
сессий?
Я думаю, что если будет независимая оценка с независимыми экспертами, с преобладанием традиционных методов, но при этом не в тестовой форме, я думаю, достаточно будет одной оценки.
Олег Николаевич, от чего? Вы говорите слово независимое.
От чего?
Независимо от чего?
Независимая от данной школы и от органов управления образованием.
Так, правильно ли я понимаю, что от выпускных школьных экзаменов нужно отодвинуть школьных учителей, которые преподавали?
Нет.
Независимо?
Нет, Алексей. Алексей. Объясняю.
А
значит, вот здесь, на этом месте или на другом в этой студии сидел Евгений Бунимович, с которым я в данном пункте стопроцентно согласен. Он говорит, а почему мы ребенка ставим в самые жесткие условия по сравнению с любым другим выпускником? Смотрите, мы в ВУЗе будущего атомщика доверяем принимать у него экзамен его преподавателю, преподавателю соседней кафедры и, там, скажем, председателю комиссии из другого ВУЗа. Оставьте учителя этой школы в составе комиссии. Прибавьте к нему учителя из другой школы, прибавьте вузовского профессора, прибавьте человека из образовательного сообщества, скажем, из родительской общественности, прибавьте, там, например, из органов управления образованием. Я условно, состав комиссии может быть и другой. Свой учитель знает ребенка. Экзамен – это лотерея, и он знает, как ребенок учился. За что вы выкидываете своего учителя, за что вы ему не доверяете?
Так, вот как раз вы сказали, что экзамен – это лотерея. Так вот я возвращаюсь к тому, что экзамен должен быть минимизирован как лотерея.
Вот именно.
Иначе он должен быть отменен. Что это за игры в лотерею?
Должен быть прозрачным.
Я уже с этим согласился, Олег Николаевич и я. В чем мы про это спорим?
А как это
любая
сделать?
Процедура должна быть прозрачной.
Почему?
Но процедура собеседования не является прозрачной. Или, вернее, она является менее прозрачной. Ну, давайте под камеры действительно писать каждого ребенка. Вот в этом году закончили школу 760 тысяч выпускников.
И что?
Нет, 760... Ничего. я просто хочу сказать, 760 тысяч выпускников. Значит, в этом году поступило, внимание, вернее, не поступило, а было создано мест в ВУЗе 848 тысяч. А, еще раз, закончила школу 760, угу. Да, создано мест 848 тысяч, из них 484 бесплатных бюджетных. То есть больше половины, 60% бюджетных мест на всех выпускников. Понимаешь? И вот теперь представь себе, сколько нужно людей, которые вот в эту школу, вот в этот класс принимать экзамен у этого ребенка, потом он идет в ВУЗ, а там кто сидит? А там кто сидит? Какие люди у него принимают экзамен? Как это все состыковывается? Никак, потому что ребенок должен, повторяю, из Ханты-Мансийска приехать сюда в Мессис.
Не-не-не, Алексей Алексеевич.
А как?
Еще раз мимо.
Давайте-ка, давайте
по закону о добровольности ЕГЭ, если ребенок в Ханты-Мансийске хочет сдать экзамен в этой форме, за ним такое право остается.
А если он хочет сдать экзамен в традиционной форме, ему надо ехать в Мессис, правильно?
Нет, если он хочет сдать экзамен в традиционной форме, так. Он имеет право сдать экзамен в традиционной форме в своей школе независимой комиссии.
Секундочку, это выпускник?
Да.
Нет, а вступительный экзамен?
А вступительный экзамен, еще раз говорю, мы не настаиваем на восстановлении серии вступительных экзаменов. Мы настаиваем на том, чтобы форма экзамена была изменена.
Какого экзамена, если, Олег Николаевич? Ну что же вы не говорите?
И выпускного, и вступительного.
То есть две сессии.
Секунду.
Но я пытаюсь понять.
Олег Николаевич, вопрос очень конкретный. Вопрос, да? То есть мы сдаем экзамен в выпускной школе по вашему варианту, а потом поступаем в ВУЗ.
Вопрос очень конкретный. Так. Я сдаю экзамен в моей школе, он меня устраивает, так. Я его предъявляю в ВУЗ. Но если по какой-то причине экзамен в моей школе меня не устроил, я прошу дать мне возможность сдать экзамен в ВУЗ.
То есть, иными словами, разные... это же конкурс. Значит, как это будет сравниваться? Результат ЕГЭ и результат устного экзамена?
Еще раз.
И устных экзаменов?
Еще раз. Да? 5 экзаменаторов по 20
баллов. Сравнивать как будут?
По баллам 5 экзаменаторов, по 20 баллов. Вы знаете, видели, как по художественной гимнастике оцениваются?
Видел. Мы видели, сколько людей. Это элитная художественная гимнастика. Вы хотите образование сделать элитным?
Да, я хочу образование для всех сделать элитным.
О, очень важно. В Советском Союзе в 79-м году, у нас было, прошу прощения, в 85-м году, у нас было студентов на 10 тысяч населения 2,06. Сейчас 5, 4,98. У нас стало население почти в два раза меньше, а студентов в два раза больше. Студенчество и образование стало общей, ну не профессией, как сказать, средой.
Да.
Да, средой. Да. Значит, правильно я понимаю, что вы хотите, чтобы это снова стало элитной историей?
Нет, нет. Нет.
Тогда объясните.
Во всем мире одна и та же тенденция, она заключается в том, что доля людей, получающих высшее образование, увеличивается. Поэтому, когда я слышу от наших коллег из Министерства образования и науки, и даже с более высоких трибун, что у нас развилось слишком много студентов, и их нужно к ногтю срезать, я думаю, что люди эти плохо понимают, что происходит. Во всех развитых странах, от Южной Кореи до Скандинавии, Соединенных Штатов Америки, от 80 до 90% всех выпускников получают высшее образование.
А как они поступают? Как? Вы не вспомните?
А я вспомню, как они поступают.
Каким образом они там оказываются?
Они оказываются очень по-разному там. Например, в Южной Корее идут бурные дебаты по поводу вреда единого государственного экзамена.
И в США идут, и во Франции.
И в США, и во Франции.
И у нас, и дебаты это правильно.
И, кстати,
сколько там они есть?
Секунду. И, кстати, в Соединенных Штатах Америки ВУЗ не обязательно принимает ребенка, который имеет более высокий балл ЕГЭ. Там учитывается и так называемый портфолио, я не люблю иностранных
за,
слов, то, что у нас называется паспорт
учебных
достижений.
Паспорт учебных достижений.
Паспорт учебных
достижений. Давайте введем паспорт учебных достижений. Поддерживаю полностью, Олег Николаевич. Полностью поддерживаю.
А вообще есть и другая версия. Другая версия.
Только поддержала он на другую версию.
Правда,
Олег Николаевич.
Дорогие друзья, можно я на секундочку прерву? Я хочу все-таки запустить голосование, потому что мы близимся к финалу. Итак, дорогие друзья, вопрос очень простой. Вы поддерживаете ЕГЭ или традиционную экзаменационную форму?
Нет, не так. Вы поддерживаете ЕГЭ на обязательной или на добровольной основе.
Но это трудно понять.
Вот так, вот так. На обязательной или на добровольной основе.
Я хочу, чтобы люди выбрали. Да, вот что они предпочитают сегодня, да, или вчера, или позавчера, если была бы такая возможность, форму экзамена, форма ЕГЭ или форма традиционного экзамена, который всем хорошо знаком.
Вот представьте, что да? Добровольно, вот сейчас вы это и выбираете.
Если вы выбираете ЕГЭ, то ваш телефон
660-06-64.
Если вы предпочитаете традиционную экзаменационную форму. То 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Кстати, когда мы здесь дискутировали аналогичную тему с Владимиром Вольфовичем Жириновским, который уже один раз замещал Андрея Александровича Фурсенко, Андрей Александрович все время посылает своих заместителей почему-то, все должны за себя и за того парня, то Владимир Вольфович получил 17% в защиту ЕГЭ, а ваш покорный слуга 83%. Вот сейчас проверим вес личного авторитета Алексея Алексеевича Венедиктова.
Еще
я
раз,
думаю,
да,
результат будет намного лучше.
Еще раз повторю Владимир телефоны, дорогие друзья, пожалуйста, если вы предпочитаете ЕГЭ 660, 06-64. Если вы отдаете предпочтение традиционному экзамену, 660-06-65.
Сень, да. Ну, кстати, а можно я пока расскажу, как я попал сегодня в родительское собрание?
Давайте.
Можно? История была такая, Ксения, вы себе не представите. Я не знаю, совершал ли еще хотя бы один мужчина подвиг такой ради вас, как я,
так.
Но я так соскучился по родительскому собранию и так давно вас не видел. Мне показалось, что это уже больше года. Что я даже для того, чтобы попасть сюда, в родительское собрание, вызвал на дуэль вашего шефа, вашего главного редактора.
Так.
И Алексей Алексеевич, не даст соврать, мне сказал, ну, у себя на канале я вас, конечно, побью. Представляете, я пришел на чужое поле, вот, ради того, чтобы попасть снова в родительское собрание и услышать вас.
Ну, у нас действительно аудитория, она думающая, разная, поэтому я не вполне уверен,
давайте,
что в данном случае я вас побью, но
да.
Ирина, Владимир Вольфович...
Да, да. У нас уже время заканчивается, у нас еще впереди традиции, да, поэтому смотрите, у нас остается только подвести итоги голосования. 73% предпочитают традиционную форму сдачи экзамена. 27% предпочитают ЕГЭ.
Плюс 10 к Жириновскому.
Да,
да, да, Алексей Алексеевич.
Так что пока все-таки не убедили мы наших слушателей в том, что ЕГЭ предпочтительнее.
Которые уже сдавали по традиционной форме,
да,
и они боятся.
Да.
И не,
но вообще тема
они
хорошая, я хочу ее дальше продолжать, потому что мне важно понимать, что это все равно есть и это будет, Олег Николаевич. Потому что наша общая задача — усовершенствовать ту систему, которая на сегодняшний день существует. Максимально это сделать.
Я член президентской комиссии, и думаю, что в том числе моими усилиями уже сделано несколько важных шагов вперед. Алексей Алексеевич, а можно
всё,
мы будем считать,
уже
что...
Уже из эфира.
Все.
Да. Спасибо, до следующей встречи.